Братья, сейчас мы с вами попытаемся, ну, несколько таких технических приемов использовать, чтобы выяснить кульминацию в тексте. Так, чуть тише, тише и тише. Евангелие от Марка откроем, 14 главу. Ой, простите, я, знаете, неправильно сказал. Просто смотрю, некоторые разговаривают, отвлекаюсь на это. И первая глава. Первая глава 14 стиха. Марка, первая глава. С 14 стиха по 45 стих. С 14 по 45. Зачитывать текст мы этот пока не будем. Ну, просто можно вот записать. Марка с 14 по 45. Мы с вами как поступим? Я буду называть стихи или группу стихов, и мы будем давать краткое название этому стиху или этой группе стихов. Как бы тему определять этого стиха. Пожалуйста, братья, 14 стих. 14 стих. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божия». Что делает Иисус? Хорошо. Давайте просто запишем. Проповедует Евангелие. Иисус проповедует Евангелие. Можно сказать, начинает проповедь. Нет, неверно будет. Проповедует Евангелие. Так скажем. Иисус проповедует Евангелие. Так. А теперь... Пишите тоже в начале 16-20, с 16 по 20 стих. Этому промежутку мы дадим название. Прочитаем про себя и скажем, что здесь делает Господь. Что? Так, Иисус призывает учеников. Двадцать пятый и 26 стихи. «Но Иисус запретил ему, говоря, замолчи и выйди из него. Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него». Изгоняет бесов. Проповедует Евангелие, призывает учеников, изгоняет бесов. Двадцать пятый, 26. Иисус изгоняет бесов. Простое заглавие. 28 стих. Как его можно сказать своими словами? Может быть, в одной, в двух фразах, в двух словах. Да. Да. Иисус становится известным. Может так. Иисус становится известным. 28. «Скоро разошлась о нем молва по всей окрестности и в Галилее». То есть окрестности Галилея. Немножко для себя запомним. 38. 39 стихи. Прочитайте самостоятельно и предложение, как можно заглавить эти стихи. Да, расширение проповеди. Расширение мест проповеди Иисуса. 41-42 стихи. Да, Иисус исцеляет. Было, что мы писали, Иисус изгоняет бесов, теперь Иисус исцеляет. Сорок пятый стих. Окончание 45 стиха. Особенно окончание. Приходили к Нему отовсюду. Народ отовсюду приходит к Иисусу. А? Да. Ну вот интересно, тут уже написано «отовсюду». Да? А теперь, как записали, давайте пробежим нашим взглядом все эти заголовочки. Как идет развитие событий? Христос начинает проповедовать, Христос призывает учеников, Христос изгоняет бесов, слух идет о Христе, распространяется пределы Его проповеди. И вот уже, посмотрите, вершина. Теперь уже народ отовсюду и идет к Иисусу. Мы с вами рассмотрели и продолжительность с одной стороны, а с другой стороны и нашли кульминацию. К чему это все шло? Это все шло к тому, что люди сами стали идти к Иисусу с разных сторон. Ну, значит, и для себя должны мы сделать вывод, что эти события здесь так вот поставлены не просто в такой последовательности, а чтобы показать, как происходило все это, как народ стал к Иисусу приходить. С малого начиналось, а затем вот такой вот выход. Итак, окончание 45 стиха можно определить как, ну, высшую точку, как кульминацию, поскольку это повествовательный текст. Конечно, может быть. Может быть темой проповеди, если мы для себя возьмем. Но это уже как бы обзорная проповедь будет. Не текстовая проповедь, а обзорная по этому отрывку. И вот, пожалуйста, не все, конечно, можно использовать из выписанного нами. Но даже в нашей проповеди мы должны кульминацию поставить там, где она кульминация в тексте. Идут к Иисусу с разных сторон. Может быть, сделать призыв. А какое твое отношение? Посмотри, все говорит о том, что Он тот, кому нужно прийти. Неужели ты где-то будешь в стороне? Ну, так примерно можно тоже кульминацию здесь выявить, если переложить уже на проповедь. Братья, еще это надо заметить обязательно. Кульминация встречается вот не только в повествовательных текстах, но и в текстах учительных. Ну, для примера. Ну, кульминация, заглавие было у нас такое, кульминация или высшая точка, да? То есть, просто заметить для себя должны. Она встречается вот не только в повествовании, но и в текстах учительных. Пример такой приведу. Галатам 5.1, запишем для себя. Галатам 5.1. Хотя это не единственная высшая точка в послании к Галатам. Так этот стих звучит. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос». Помним, что галаты попали в рабство от закона, пожелали оправдываться делами, а Павел им доказывает превосходство веры и свободы по вере, которую Христос дал. Вы свободны от этого. И можно сказать, что высшей точкой этого учительского текста вот эту фразу назвать, обобщающую все и самую вершину всего учения, содержащегося в этом послании. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос. Так, следующая группа приемов композиции, какая она у нас по счету будет? В учительских текстах тоже. Итак, было сравнение, противопоставление, повтор, чередование, непрерывность, продолжительность, кульминация и критич, и высшая точка, и четвертая, да? Четвертое. Детализация и обобщение. Откроем Евангелие от Матфея, 6 главу. Детализация и обобщение. Матфея, 6 глава, с 1 стиха. Смотрите, не творите милостыню вашей перед людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Это истина, касающаяся всех. Господь ее говорит для своих учеников. Ну а затем он ее поясняет. Он указывает на детали, как это делать? Второй стих. «Не труби перед собою, как делают лицемеры, они уже получают награду свою. Пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. Пусть твоя милостыня будет в тайне, об этом сказано». То есть, видим, какая-то истина, она раскрывается в отдельных деталях. Потом уже о молитве говорится. И тоже конкретно детализируется. Не показная должна быть молитва на углах улиц, а в деталях показано как. Детали, пожалуйста, зайди в комнату твою, затворив дверь, помолись Отцу, который в тайне. 7 стих. Не говорите лишнего. Итак, дальше, в продолжении всей вот этой главы, ну не всей главы, может быть, до 18 стиха, где говорится о молитве, о посте, о милостине, рассказана какая-то основная мысль, а затем показано, как это все проявляется в деталях. Братья, как это преломлять в проповеди нашей? То есть такой же прием мы можем использовать в нашей проповеди. Мы можем сказать о чем-то вот таком общем, конкретном. Братья, молиться необходимо правильно. Так, чтобы Бог услышал. Но это что-то основное. А как правильно молиться? И мы уже начинаем дальше перечислять наши детали. В деталях говорим, какая молитва будет верной молитвой. Или умей просить прощения. А потом начинаем детально говорить весь этот подход. Как я должен попросить прощения? Или умей прощать. Что я должен сначала сделать в сердце своем, потом что должен сказать тому человеку, который у меня прощения просит. Какая-то истина, а мы ее детализируем. Ну, если мы так делаем в проповеди, тем более похожая структура, она и в Писании содержится. Обобщение, оно противоположно детализации. Вот давайте откроем послание Иакова, 2 глава. Сначала здесь частные детали идут, отдельные детальки, а потом уже выражается основная мысль, основная истина, обобщающая все. То есть наоборот, как в индуктивном методе, из деталей соединяется целое. Человек входит с золотым песнем, ему дают лучшее место. Хорошо это или плохо? Дальше. Богатые бесславят ваше доброе имя. Не бедных ли мира избирает Бог? Перед этим сказано. Вы презираете бедных. Частички какие-то даны. А потом уже утверждение того, что необходимо исполнить закон царский по Писанию. Возлюби ближнего, как себя самого. Вот тогда хорошо делаете. От деталей к провозглашению закона. То есть наоборот. Для нас важно сейчас запомнить. Детализация – это тогда, когда сначала что-то сказано, а потом показаны детали. А обобщение – это тогда, когда сначала детали, а потом дается итог всего. К чему про эти детали нам говорится? Следующий принцип. Пятый, да? В каком стихе обобщение идет? По Иакова, да? Я думаю, что идет здесь обобщение. Так. Думаю, 10 стих. Да. Детали, а потом целиком, что все это заключено в одном. Итак, пятое. Братья, у вас встречался такой термин «казуальная проповедь», да? Да, значит, это слово для вас не такое уж незнакомое. Это тогда, когда проповедь по какой-то причине говорится. Проповедь по конкретной причине, по конкретной нужде. Ну, если так более точным, то тут так записано, что два термина. Но мы иначе запишем. Каузация и обоснование. Но мы запишем причина-следствие. Причина-следствие. Запятая. Причина-следствие. Запятая. И... Так, обоснование. Обоснование. Это здесь же. Ну, в этом же подпункте, в четвертом. В пятом, да? В пятом. Пятое. Причина следствия, запятая. Обоснование. А в скобочках к обоснованию поясним. Следствие тире причина. Следствие тире причина. То есть эти два приема, они друг другу противоположны. Давайте книга пророка Аввакума, ее откроем. Вторая глава, 17 стих. Аввакум 2.17. Аввакум «Ибо злодейство твое на Ливане обрушится на тебя. За истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих в нем». Как по-вашему, братья, что ж здесь сначала показано? Следствие, а потом причина? Или причина, а затем следствие. Да, причина, а затем следствие идет. Хорошо. 2.17. Аввакум 2.17. Ну, чуть-чуть выше посмотрим. Пятый стих этой же главы. Здесь хотя уже и сравнение мы с вами увидим. Но не уделяя внимания сравнениям, посмотрим. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад. И как смерть он ненасытен и собирает к себе все народы и захватывает себе все племена. Причина – надменность. А уже следствие идет. Не может успокоиться. Все больше и больше надо. Не насытен. И начинает войну. Получается причина – сердце, надменность. А дальше – это следствие. В книге Иова, Ионы, в некоторых местах хорошо видна вот эта причинно-следственная связь. Я просто напомню. Причинно-следственная связь здесь в чем видна? После молитвы Ионы к Богу что происходит? Что делает Бог? Повелевает киту освободить Иону, да, на сушу. Пожалуйста, хотя здесь и не видны какие-то специальные слова, не сказано потому, что Иона помолился, но по ходу повествования мы видим. Вот причина, а вот следствие. То же самое причину следствия в книге Ионы мы видим поступок Ионы. «И навел Господь бурю на море». Есть причины для того, чтобы все это происходило. Да, причина буря на море или причина то, что он в ките, в тесных обстоятельствах, и в конце концов он начинает каяться. Причина и следствие. Причинно-следственную связь мы часто с вами встречаем в Писании. Пожалуйста, вопрос, да? Да, и продолжительность есть в этом стихе. То есть литературный прием, они комбинируются. И сравнение есть слово «как», сколько раз употреблено. И продолжается изложение вот какого-то... Ты про Аввакума имел в виду, да? А, Иона, да. И здесь тоже продолжительность. Ну, хорошо. Давайте следующую... пару приемов мы с вами запишем. Сейчас была причина через следствие, а потом мы записали запятая обоснование, а в скобочках сказали, что такое обоснование. Обоснование – это наоборот. Следствие, а потом причина. Так, я со счета сбился. Шестое. Братья, некоторые приемы, они похожи друг на друга, но все равно у каждого из них есть своя особенность. Вот такой интересный прием. Давайте так запишем. Инструментализация. 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 Что это такое? Значит, запишем здесь ключевые слова. Ключевое слово «через». «Через». Или «с помощью». «Через». С помощью. Записали, да? Это тот прием, когда показывается, при помощи чего, при помощи каких инструментов, ну, Бог, допустим, достигает каких-то целей. Или вообще в повествовании, в изложении какие-то цели достигаются. Почему мы это отличаем, допустим, от причины следствия или от чего-то другого? Потому что это помогает нам видеть, что для достижения какой-то цели необходимы какие-то инструменты, что-то необходимо. И поэтому мы на это внимание обращаем. Откроем послание к Римлянам, первую главу. Римлянам, первая глава, второй стих. Пожалуйста, братья, кто прочитает? 1, 2. Да, прочитай. Хорошо. Обратите внимание, ключевое слово, да, через. Сначала написано, Бог обещал, а спасение обещал, да. А при помощи каких инструментов? Да, при помощи своих пророков. Посмотрим другой пример. Иакова, 2 глава, 21 стих. Иакова 2, 21. Здесь слово «через» не употребляется, да? Ну, как написано? «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» Ключевого слова мы не найдем. Однако прием вот этот здесь использован. Через что Авраам получил оправдание? Да, через свои поступки он получил оправдание у Бога. Истина показана об оправдании, а вот как, какими инструментами, через что это достигается, будем искать в тексте. Приложение к проповеди, это можно сказать, а как это достигается? А как это мы получаем? А как это сделать? Следующий пример. Не пример, а прием. Объяснение. Да, 7. Объяснение. Евангелие от Луки, 2 глава, 4 стих. Евангелие от Луки 2:4 и сразу запишем. Евангелие от Матфея 13:58. 2:4 и 13:58. Так. Ну, давайте прочитаем. Сразу два стиха. 2:4. Пожалуйста, там сзади читают. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, город Давида, называемый Иисусом, потому что Бог был из дома своего Давида. Здесь поясняется, объясняется получше, почему он туда пошел. Потому что по роду своему он должен был идти для переписи. Так. Это похоже на обоснование. Но обычно тогда, когда мы говорим об обосновании или о причинно-следственной связи, мы видим, ну, как одно событие вытекает из другого. Действительно, есть какие-то внутренние глубокие причины. А когда просто конкретизируется, объясняется, ну, для чего это, почему это именно так. То есть это более простой прием, чем прием причинно-следствия. Это более простой прием. Подготовка. Так, Евангелие от Матфея мы не записали, да? Записали. Но там сказано, что не мог сотворить чудес по неверию. А почему объясняется? Потому что, почему он пошел? Потому что он был из этого города, вот, из рода Давидова, а Назарет – это город Давидов. Хорошо. Братья, если мы определяем объяснение как причина следствия, ну, пусть будет так. Но иногда это яснее видно, что здесь просто поясняется какая-то истина. Да, уточняется. Уточняется что-то. Так, подготовка. Восьмое, да. Подготовка. Но, братья, это часто мы встречаем с вами в начале посланий или в начале Евангелия от Луки, допустим. Ну, давайте прочитаем с вами. Евангелие от Луки, 1 глава, с 1 по 4 стих. Пожалуйста, кто прочитает? Евангелие Луки, 1 глава, с 1 по 4 стих. Так, здесь, братья, кто будет читать? Ну, смелее.
Как уже многие начали оставлять повествование,
составлять повествование. Хорошо. То есть здесь Лука как бы вступление дает посланию. Но другое, допустим, начало послания к Коринфянам первое. Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте и у них, и у нас. Другими словами, подготовка – это вступление. Но почему мы написали «подготовка»? Потому что в каждом месте автор текста, он по-особенному подготавливает своих слушателей. Вот здесь Лука подготовил Феофила. Он сказал, как это все сделалось, то есть ты мне можешь доверять. Тщательно все было исследовано, и это тебе не просто так, а чтобы ты был наставлен в учении. Если про Коринфянам говорить, что вот я сейчас прочитал, дальше потом Павел их во многом обличает. Ну как он здесь их называет? Освященные во Христе, призванные святые. Вступление, подготовка к посланию, ну, можно сказать, как бы подготовка к проповеди. Следующий прием, девятый. Постановка вопросов. Постановка вопросов. Послание к римлянам, 3 глава, 31 стих. Римлянам 3, 31. Звучит здесь вопрос? Да, звучит. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем. Вопрос, ответ. На четвертую главу посмотрим. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Тоже вопрос. А дальше в трех стихах вот уже больше ответ дается на этот вопрос. Другой пример. Послание к Галатам, 3 глава, 5 стих. 3 глава, 5 стих. «Подающий нам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере?» Тоже вопрос. Братья, когда мы видим вопрос, то уже сразу мы можем легко структуру текста как-то определить. Есть вопрос, дальше ищем ответ. Вопрос просто так не задавался. Подразумевается ответ. Должна быть гармония. Есть вопрос, должен и ответ находиться. Ну, мы сейчас рассмотрим пример, а потом уже, наверное, и закончим на сегодняшний день. Дважды вопрос, да? Так, Евангелие, откроем пророка Малахию, первую главу. Малахия, первая глава. Посмотрим на стихи в этой главе, в которых есть вопросы. Так, второй стих, да? Второй стих. Дальше смотрим. Шестой стих заданы вопросы. Седьмой, восьмой, девятый стих. Очень много вопросов. Тринадцатый стих. Вот. И опять так же. Вопросы и ответы. Хотя не всегда сразу за вопросом ответ звучит. Но ответ подразумевается. Иногда Бог спрашивает так, что сразу понятно, но плохо дело. Так не должно быть. Ну, наверное, на сегодня и все. Итак, какова была цель наших сегодняшних уроков, нашего сегодняшнего урока? Мы должны были различать различные принципы построения библейского текста, композицию, смотреть разные приемы композиции, чтобы в дальнейшем нам можно было текст, но видеть его структуру, как в нем чередуются, согласуются мысли, о чем желает сказать нам автор. Ну, с этой мыслью мы и закончим этот урок. Давайте встанем, помолимся.